Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что узнали британские парламентарии о даче Владимира Путина? Выборы в Сербии. Из двух зол меньше. Что думают российские полицейские о реформе МВД? И волна национализации испанских компаний в Латинской Америке. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 3 мая в здании британского парламента с докладом, озаглавленным «Путин и коррупция в России», выступил бывший российский бизнесмен Сергей Колесников. На основе собранных им фактов и документов он проанализировал масштаб и причины государственной коррупции в путинской России. Доклад привлек внимание британских политиков, журналистов, общественных деятелей и бизнесменов. Особую актуальность докладу придает то, что он приурочен к инаугурации Владимира Путина 7 мая. Сергей Колесников неоднократно выступал на радио «Свобода» с разоблачениями коррумпированности российских властей. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Выступление Сергея Колесникова в британском парламенте было организовано базирующимся в Лондоне обществом Генри Джексона, неправительственной организацией, известной поддержкой демократических движений в мире и носящей имя покойного американского сенатора Генри Джексона. Сергей Колесников получил широкую известность после того, как в 2010 году обвинил российские власти в разбазаривании государственных средств при строительстве так называемого «Дворца Путина» под Геленджиком. Эмигрировав на Запад, Колесников неоднократно публично выступал с разоблачениями процветающей на государственном уровне коррупции в России. Он собрал обширный архив документов, обличающих коррупции людей из ближайшего окружения Владимира Путина, с которым Колесников сотрудничал в 90-е годы в Петербурге. Сергей Колесников – ученый-биофизик. В начале 90-х он занялся бизнесом, став крупным предпринимателем. Его приглашение выступить в британском парламенте в качестве эксперта по коррупции в России было не случайным. Зал был полон. По окончании его выступления британские политики, журналисты, общественные деятели и бизнесмены засыпали Колесникова вопросами о политической и социальной подоплеке российской коррупционной болезни, проявив особый интерес к причастности Владимира Путина и его окружения к фактам коррупции. Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что российские власти могут с ним разобраться и что в Лондоне с недавних пор стало небезопасно жить критикам Путина, Сергей Колесников ответил, что не исключает, что после инаугурации Владимира Путина он может разделить судьбу некоторых его критиков. Накануне выступления в британском парламенте Сергей Колесников рассказал «Радио Свобода» о содержании своего доклада «Путин и коррупция в России».
Я бы в своем докладе хотел остановиться на следующих вопросах. Прежде всего, высказать свое мнение по состоянию коррупции в России, затем по политической ситуации, конкретно это результаты выборов, по той причине, что на сегодняшний день в России складывается уникальная ситуация. Мы знаем, что в декабре выборы Государственной Думы прошли с значительными нарушениями. И на сегодняшний день очень многие не признают легитимность избранной Государственной Думы в России. Также выборы президента в марте прошли также с большими нарушениями. И на сегодняшний день результаты этих выборов не все считают достоверными. Поэтому впервые в России может сложиться такая ситуация, что практически вся высшая власть не будет легитимной. Это мой второй тезис. Ну и я бы хотел проиллюстрировать это все на более, так сказать, конкретном и детальном рассказе о конкретных фактах коррупции, связанных со строительством дворца под Геленджиком, приобретением акций Банка России, страховой группы «Сагат». Я считаю, что очень важно, чтобы те иностранные политические деятели реально себе представляли сегодняшнюю ситуацию в России, реально себе представляли российских руководителей.
Вы полагаете, что Владимир Путин лично или через друзей замешан в коррупционных делах?
Я в этом уверен. Что такое лично или через кого-то, я не совсем понимаю. Если счет оформлен на Николая Шамалова, но деньгами с этого счета распоряжается Владимир Путин, хотя не он записан как владелец счета, то по всем международным признакам, конечно, реальным владельцем, или, как это говорится, конечным бенефициаром данного счета является Владимир Путин.
Насколько близко вы знакомы с Путиным?
Я познакомился с Путиным в конце 91-го года, когда Владимир Путин возглавлял комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В 92-95 году мы встречались достаточно часто, иногда несколько раз в месяц на совещаниях. В дальнейшем крайне редко. Когда он был президентом, это уже единичные разы.
Ну, поначалу вы его поддерживали?
Да, совершенно точно я его поддерживал. Я был его сторонником и был очень рад избранию Владимира Путина в 2000 году, потому что я считал, что пришел молодой, деятельный президент, который хочет что-то сделать хорошее. И первые шаги я его поддерживал и полностью одобрял. Но вот начиная с 2004 года начались постепенные изменения, и в конечном итоге я считаю, что на сегодняшний день эти изменения, они полностью перечеркнули все то хорошее, которое было связано с началом его президентства.
Вам известно, что Путин неоднократно заявлял о том, что его приоритетной задачей является борьба с коррупцией. Судя по тезисам вашего доклада, вы считаете его чуть ли не главным пособником коррупции в России. Скажите, а насколько искренни эти его заявления, на ваш взгляд?
Я считаю, что они совершенно не искренни. Вся моя последняя деятельность направлена на то, чтобы добиться начала расследования тех фактов, которые я сегодня излагаю. Я привожу конкретные совершенно примеры, документы, выписки со счетов, переводы денег, конкретные, грубо говоря, фотографии и тому подобное, вот этого, так сказать, того же дворца, который строится сегодня под Геленджиком. Тех невероятных расходов государственного бюджета, которые были затрачены на строительство дороги непосредственно к этому дворцу. Высоководная линия электропередачи, газопровод среднего давления, специальные правительственные линии спецсвязи. На все на это затрачены государственные деньги, либо деньги компании, находящиеся под полным государственным контролем. Сколько ни говоришь, реакция нулевая. Везде все время отписки. Никаких следственных действий не проводится. И вот это самое страшное. Это, к сожалению, система, которая сегодня сложилась у нас в стране. Ведь обратите внимание, это не единственные факты коррупции, которые я привожу. Приводят и другие факты. Ничто не подвергается никакому анализу, расследованию, ничего. Просто забудет, не узнает и так далее. Это первое. Второе. Ведь в конечном итоге вы прекрасно знаете, что все эти факты на сегодняшний день существуют в интернете и в том очень незначительном количестве свободных средств массовой информации. Ни центральное телевидение, ни федеральные каналы, ни крупные средства массовой информации совершенно не уделяют этого внимания. Ни Первый канал, ни один канал телевидения ни разу не заинтересовался проблемой дворца или расследованием по фактам, например, Банка России.
Скажите, а как бы вы определили уровень коррумпированности в России?
Это, честно говоря, не очень моя функция. Это функция соответствующих международных организаций, которые определяют уровень коррупции в России как чрезвычайно высокий. Ведь Россия занимает по уровню коррупции одно из самых последних мест в списке, там уже в конце второй сотни. Этот уровень чрезвычайно высок. К сожалению, он не снижается. И никаких реальных действий по снижению коррупции в стране не осуществляется. Почему я и считаю, что вот та экономическая модель, которая сегодня создана, коррупционной вертикали, она не жизнеспособна.
А нет ли у вас рецептов или каких-то конструктивных предложений искоренения коррупции в России?
Никаких новых методов придумать невозможно. Нужно использовать те методы, которые себя зарекомендовали во всем мире. Прежде всего, это открытое гражданское общество. Это правда на всех уровнях. Это главный принцип власти – не врать и не воровать. Не может на сегодняшний день в России вестись никакой реальной борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией может начинаться только сверху. Вот борьба за права, она будет всегда осуществляться снизу. Но борьба с коррупцией должна осуществляться сверху. Народ не может бороться с коррупцией. Это все какие-то выдумки, это все какие-то, знаете, такие красивые слова. Нигде никогда этого не произошло. Народ может выбрать только честных людей. А вот эти честные люди должны начать бороться с коррупционерами. Потому что у них в руках есть все механизмы. И до тех пор, пока к власти в России не придут честные люди, для которых принцип «не врать и не воровать» станет основой их политической деятельности, вот только тогда можно сказать, что в России начнется борьба с коррупцией, я убежден, что она будет побеждена.
С Сергеем Колесниковым беседовала наш корреспондент в Лондоне Наталья Горицына. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В воскресенье в Сербии проходят общие парламентские выборы и выборы президента республики. Около 7 миллионов избирателей должны будут определиться, за кого из кандидатов 40 политических партий и групп граждан они отдадут свои голоса. На президентских выборах соперничают 12 претендентов. Любопытно, что за несколько дней до начала голосования опросы общественного мнения так и не показывают, какова будет активность на избирательных участках. Около 40, а по некоторым опросам и больше, процентов граждан не были уверены, что пойдут на выборы или не желали раскрыть свои намерения. Рассказывает Ая Куги.
Атмосфера в Сербии предвыборная. Однако впечатление такое, что довольно много людей еще не решились, голосовать или нет, утверждая, что настоящего выбора у них нет. По крайней мере, среди моих знакомых таких очень много. Нередко можно услышать, что люди презирают своих политиков и ничего хорошего от них не ожидают. Но эти впечатления сугубо субъективные. Чтобы получить объективную политическую картину Сербии накануне предстоящих выборов, я обратилась к генеральному директору крупнейшего на Балканах агентства по исследованию общественного мнения Ipsos Strategic Marketing Сырджану Богусавлевичу. Что показывают ваши опросы общественного мнения? Чем на этот раз примечательна предвыборная атмосфера?
Главная характерная черта – полная растерянность избирателей. Чаще всего они утверждают, что не желают голосовать по принципу меньшего зла, а в реальности получается противоположное. Многие все-таки выбирают не тех, кто им нравится, а тех, кто им меньше не нравится. Два главных политических блока сегодня – сербская прогрессивная партия и демократическая партия, и их коалиция. Сербская прогрессивная партия привлекает тех избирателей, которые хотят перемен, отстранения от власти демократической партии. А демократическую партию поддерживают те, кто против прихода к власти прогрессивной партии, вспоминая бесславную роль ее лидеров во времена режима Слободана Милошевича. Поэтому мне кажется, что главная характерная черта этих выборов именно растерянность избирателей и их неуверенность в собственном выборе.
Чем политический ландшафт в Сербии сегодня отличается от того, который был 4 года назад, во время предыдущих выборов?
Важное новшество по сравнению с прошлыми выборами – это рождение сербской прогрессивной партии, которая, кстати, долго, целых 2 года была партией номер один. Она появилась между двумя выборами и расколом радикальной партии и получила верх популярности год назад, в марте-апреле минувшего года, когда у нее было огромное превосходство над правящей демократической партии. Эта популярность была в первую очередь вызвана недовольством граждан ситуации в стране и отношением руководства страны к мировому экономическому кризису и заявлениями, что этот кризис – шанс для Сербии. Однако сербская прогрессивная партия не воспользовалась этим, сделав ряд ошибок. И прежде всего грубой ошибкой была голодовка ее лидера Томислава Николича. Теперь у обеих этих партий почти одинаковый рейтинг. Другая новинка в том, что социалистическая партия партии Сербии со своими коалиционными партнерами, то есть бывшая партия Слободана Милошевича, стабильно укрепилась на третьем месте, повысив свой рейтинг почти вдвое по сравнению с предыдущими выборами.
Поясню слова профессора Сриджана Богусавлевича. Прошлой весной лидер сербской прогрессивной партии объявил сухую голодовку с требованием провести досрочные выборы. Николича не устраивала прозападная политика нынешних властей. Голодовка продолжалась 5,5 дней и прекратилась после письменной просьбы патриарха Сербии. В Сербии с приближением выборов возникла кампания гражданского протеста «Белые бюллетени». В рядах сербской интеллигенции и молодежи появилась идея, что если нет настоящего выбора, то надо ясно продемонстрировать свою позицию, опустив в урну пустой бюллетень. Широкой поддержки инициатива, похоже, все-таки не получила. Однако в сербском обществе постоянно можно слышать жалобы на то, что на выборах на самом деле никакого выбора нет. Выбор между правящими и оппозиционными политиками равноценно плох.
Такие чувства доминируют на этих выборах. Эту тенденцию еще усиливает негативная кампания, которая в техническом смысле тоже новость для Сербии. То есть негативные кампании были и раньше, но они проводились анонимно. Одна партия другой подбрасывала скандальные истории, разные обвинения, но не было случаев, чтобы они под этим открыто подписывались. А теперь у нас просто ярко выраженная негативная кампания, особенно двух ведущих партий, демократические и прогрессивные, одна против другой. Это еще больше усиливает впечатление, что из двух зол можно лишь выбирать меньшее. Почти нет предвыборных обещаний, но нет также и ожиданий. И нет большой разницы между теми обещаниями, которые все-таки дают. Все партии более или менее говорят о необходимости создать новые рабочие места, о необходимости побороть коррупцию, о том, что и Европа, и Косово – наш выбор. У нас, избирателей, нет больших надежд, и мы занимаемся не темами предвыборной кампании, а политиками, которые поднимают эти темы, и поэтому мы попадаем в положение, что выбираем меньшие зол.
Напомню, наш собеседник, директор белградского агентства Ipsos Strategic Marketing, социолог профессор Сриджан Богусавлевич. Прежде, в течение более 10 лет, главными предвыборными темами Сербии были сближение страны с Европейским Союзом и проблема Косово. Страна получила статус кандидата в члены ЕС, и по этому вопросу среди ведущих сербских политиков практически достигнут консенсус. Нерешенным для сербов остался статус Косово, но заметно, что эта тема осталась на втором плане в предвыборной кампании. Почему?
Тема Косово на втором плане, потому что на деле ни у кого нет решения, никто не предлагает ничего особенного и нового. Вряд ли, однако, можно говорить о том, что тема Косово не важна. Она не является приоритетной в те моменты, когда в Косове ничего не происходит, а тем временем людям надо думать о том, как выжить месяц от зарплаты до зарплаты, как справиться с огромной безработицей в стране. У нас сейчас экономические темы важнее, однако эмоциональная привязанность одной части граждан Сербии к Косову огромна. Нельзя забывать, что этноцентрическая эмиграция в стране существует почти 50 лет, и более 500 тысяч человек, сегодня проживающих в Сербии, родились в Косове. И они очень привязаны к месту своего происхождения. Они продавали свое имущество и целыми семьями переезжали в Сербию. Чаще всего они принадлежат к слою малообразованного населения, а не к интеллектуальной элите. Однако, что касается Косово, повторяю, нет ни одной умной идеи, все лишь декларации, вроде «давайте защищать Косово», но неизвестно как. Вернем Косово в состав Сербии, но как? Будем и в Европу вступать, и Косово сохранять, но тоже неизвестно как. А даже те, кто говорит, что им не очень-то важно Косово, не знают, как от него освободиться, удалить из Конституции.
Чтобы понять, за кого пойдут граждане на выборах, полезно знать, какова структура избирателей. Каковы особенности сербского электората?
В Сербии есть две особенности. Первая не только сербская, она характерна также для всей бывшей Югославии. У нас очень много параллельных граждан за границей. Это даже не граждане, имеющие двойное гражданство, которые, например, имеют как австрийский паспорт, так и сербский, но с австрийской пропиской, и могут голосовать там в дипломатических представительствах. Нет, у этих людей есть австрийский паспорт с австрийской пропиской и сербский с пропиской в Сербии. Поэтому в избирательных списках во-первых, большая разница между числом зарегистрированных граждан и тех, кто реально присутствует в стране и в состоянии голосовать. И всегда получается, что процент принимавших участие в голосовании в Сербии ниже, чем он есть на самом деле, ведь участие избирателей, кто за границей, а числится в стране, нет возможности голосовать. А что же касается тех граждан, которые реально находятся в Сербии, то это самый возрастной избиратель в Европе. Из 5,5 миллионов, находящихся в стране потенциальных избирателей, 2,5 миллиона старше 50 лет, 1,2 миллиона старше 65, а тех, кто старше 70, даже больше, чем тех, кому между 19 и 29 годами. Наши избиратели в среднем очень старые, и многие из них относятся к группе неудачников переходного периода. Например, у них относительно низкий уровень образования. Правда, высшее образование у нас имеют 15% населения, однако все еще очень много граждан, у которых есть образование только в школе восьмилетки или ниже, и нет дополнительной квалификации.
Раньше в Сербии политические страсти всегда бушевали больше перед президентскими, чем перед парламентскими выборами. На этот раз, кажется, все вообще проходит очень спокойно. Может быть, что-то изменится позже. Ведь почти наверняка для выбора президента Сербии понадобится провести второй тур голосования. Мало шансов, что кто-либо из кандидатов с первого раза сможет набрать более половины голосов, как это требует закон. Несомненными фаворитами считаются ушедший в отставку президент Сербии, лидер демократов Борис Тадич и переодетый националист, пророссийски ориентированный Томислав Николич. Чем отличаются их программы?
В данный момент два главных кандидата в президенты на самом деле не предлагают ничего, чтобы их отличало друг от друга. И один и другой говорят: «Я за Европу», оба где-то добавляют «и за Косово», и тот и другой утверждают, что будут вести борьбу с коррупцией. Коррупция у нас растет, денег в обиходе меньше, чем ранее, но больше людей включено в коррупционные схемы. И тот и другой обещают, что привлекут большие иностранные инвестиции. Кажется, что из-за сходства этих программ напряженно ранее сопровождавшие президентские выборы намного меньше.
Мы беседовали с директором белградского агентства Ipsos Strategic Marketing Серджаном Богославлевичем.
По предвыборной обстановке в Сербии с Серджаном Богославлевичем беседовала Ая Куя. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В столичной мэрии заявляют, что с организаторами так называемого «Марша миллионов» согласован только митинг на Болотной площади, но не шествие по Якиманке. Ранее один из организаторов мероприятия, оргкоординатор Левого фронта Сергей Удальцов, сообщил, что шествие и митинг согласованы и что официальное разрешение от мэрии будет получено в пятницу. Четверо из шести погибших в среду при взрыве на военном полигоне под Нижним Новгородом солдат-срочников были призваны из Московской области, сообщили в региональном отделении Комитета солдатских матерей. Участница панк-группы «Pussy Riot» Екатерина Самуцевич получила выговор в СИЗО, что может стать причиной отказа в условно-досрочном освобождении в будущем. Об этом заявил адвокат девушки Николай Полозов. Бывший сотрудник «Радио Свободы», российский журналист Марк Дейч, трагически погиб во время отдыха на острове Бали в Индонезии. В Москве в ходе митинга против застройки парка 40-летия в ЛКСМ задержан активист Александр Мысленков. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг предложил экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок в Харьковской колонии, пройти лечение в России, при условии, что власти Украины готовы на это пойти. На сайте Центра по борьбе с терроризмом Американской военной академии в четверг обнародованы 17 документов из архива Усамы бен Ладена, захваченного при штурме его дома в пригороде пакистанской столицы год назад. В Египте, находящийся у власти Высший военный совет, обратился с призывом гражданам не накалять обстановку перед президентскими выборами.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что думают российские полицейские о реформе МВД и волна национализации испанских компаний в Латинской Америке. Социологи из Высшей школы экономики провели международные исследования, опрос среди сотрудников полиции в трех странах с социалистическим прошлым – России, Болгарии и Казахстане. Из чего складываются доходы этой группы населения? Что думают российские полицейские о реформе МВД? Как оценивают они свои отношения с населением? Какие перемены хотели бы сами увидеть? Рассказывает Вероника Баде.
Какова ваша заработная плата в полиции? Сколько примерно денег вы в среднем получали на руки в месяц в 2011 году? Спросили социологи у полицейских. Средняя цифра, полученная по России, 20 900 рублей. Следующий вопрос. А сколько должен получать человек на вашей должности? Ответ. Примерно 45 600 рублей. Как мы видим, по мнению самих сотрудников полиции, заработки должны быть в 2 с лишним раза больше, чем сейчас. Приходится подрабатывать. Об этом профессор Высшей школы экономики Леонид Косолс.
Во всех трех странах было выявлено, что полицейские не только получают свою зарплату основную, но очень большая доля из них, многие еще и имеют дополнительные заработки, причем двоякого рода. Как заработки, связанные, ну, скажем, просто с дополнительными, вполне социально нейтральными, неопасными доходами, как, например, там, консультирование в области права, охранной деятельности и так далее, так и в том числе коррупционные. И, как мы, собственно, и предполагали, выявилось, что, в общем, это черта всех стран, которые переживают период трансформации от центральной плановой системы и отсутствия демократии, скажем так, к рыночной экономике с более демократической политической системой.
Скажите, а сильно ли различается ситуация в трех странах, в которых проходило исследование, то есть в Казахстане, России и Болгарии?
Она отличается не слишком сильно, но довольно интересным образом. То есть мы выявили, что, в общем, несколько больше дополнительных доходов имеют полицейские России, чем, скажем, полицейские Болгарии. При том, что официальная зарплата у них примерно одинаковая, при этом полицейские Болгарии гораздо больше недовольны своим материальным положением, чем российские полицейские. Но при этом всем и те, и другие достаточно сильно вовлечены в неформальную экономическую деятельность, но российские полицейские больше.
Отдают ли сотрудники полиции себе отчет в том, что такие дополнительные заработки противозаконны, и волнует ли их нравственная сторона вопроса?
Они отдают себе этот отчет. Это носит как бы двоякий характер. С одной стороны, вынужденный характер, это прежде всего для полицейских относительно низкого ранга, а с другой стороны, в общем, характер достаточно сознательного и активного извлечения денег из рынка, вот так я бы сказал. Проблема здесь состоит в том, что в каком-то смысле, по крайней мере, отчасти в полицейской системе и в России, не только в России, сложилась некая система коррупционных отношений, связанных с получением дополнительных доходов и с, в общем, фактически достаточно жесткой нормой участия в них, ну, если ты просто хочешь продвигаться по служебной лестнице, получить более высокое звание и так далее, и так далее.
А как же все-таки обстоит дело с нравственной стороной вопроса? Ну, может быть, кого-то из них это все-таки беспокоит?
Вы знаете, это беспокоит, но тех, кого очень сильно беспокоит, они просто оттуда уходят. То есть в итоге остаются те, которые все-таки в конце концов принимают это. Хотя, в общем, у большинства здесь есть, в общем, некое напряжение. Это, в общем, точка напряжения для большинства. И в интервью они, в общем, все об этом говорят. Но при этом система сложилась. Если ты хочешь в ней находиться, ты вынужден принимать правила игры.
Отмечает социолог Леонид Косолс. Опрос был проведен среди 1400 сотрудников полиции. Соответственно, среди 450-500 человек в каждой из стран. Российское исследование включало вопросы, касающиеся отношения полицейских к реформе МВД. Слово профессору Косолсу.
полицейские оценивают эту реформу умеренно оптимистично. Они не ожидают, что все проблемы удастся решить, связанные с, в том числе и с коррупцией в МВД, но предполагают, что полиция в течение относительно ближайшего времени будет более профессиональна, там будет более жесткий контроль.
А им самим хотелось бы каких-то перемен в этой системе?
Да, в общем, они сами оценивают довольно критично ситуацию с полицией. Они сами говорят о том, что палочная система, которая сейчас применяется, имеет серьезные недостатки, что, значит, они недовольны ей и что хотели бы ее изменить. В этом смысле недовольство нынешней системой в полиции, безусловно, есть. Они находят как положительные, так и отрицательные стороны в прошедших переменах. Они отмечают, что выросла и растет зарплата, что, в общем, становится как бы больше порядка и больше контроля в системе. Но одновременно они отмечают, например, что вот, может быть, наиболее болезненно и скептически, на что они отреагировали, это сокращение в системе МВД. То есть то, что нет таких сокращений, нам об этом сказали, по-моему, 40%. А остальные сказали, что сокращения были, но и сокращения, в общем, имеющие довольно противоречивые последствия. А именно, что как сократили клерков, которые занимаются бумагами, так и тех, которые работают на земле.
Говорил Леонид Косолс, профессор Высшей школы экономики. О своем отношении к реформе МВД рассказал Радио Свобода Илья Яшин, один из лидеров движения «Солидарность», один из авторов альтернативной концепции этой реформы.
Практически ни одно из наших предложений не было учтено, если не считать тезиса о переименовании милиции в полицию, абсолютно, конечно, не принципиального тезиса, но ни одно из содержательных предложений, которые озвучивала демократическая оппозиция, по сути, в реализованный проект реформы включено не было. С точки зрения, как таковая реформа не состоялась. Несмотря на то, что на эту процедуру были потрачены огромные деньги, с 2008 года финансирование МВД увеличилось в 3 раза. По сути, все свелось к ребрендингу, к переименованию, к замене формы. Кстати, только на одну замену формы было потрачено 16,5 миллиардов бюджетных рублей. Как такового результата нету, потому что все основные пороки правоохранительной системы, к сожалению, сохранены. Сохранена максимальная централизация правоохранительной системы. По-прежнему очень мало полномочий отдается районным отделам полиции, которые на практике, собственно, вот борются с преступностью. Крайне неэффективно была проведена переаттестация, сокращение кадров правоохранительных органов. В результате переаттестации, к сожалению, зачастую увольняли профессионалов, таких настоящих соскорей, оперативников, которые просто демонстрировали нелояльность власти генералам. Сохранены крайне неэффективные критерии оценки эффективности полиции. До сих пор, несмотря на многократные заявления полицейского начальства, сохраняется так называемая палочная система, когда эффективность полиции оценивается по раскрываемости. Ну, соответственно, это создает стимул навешивать преступления на ни в чем не повинных людей для того, чтобы просто вот эти вот все так называемые висяки не ухудшали статистику. Есть несколько важных вещей, которые должны быть заложены в основу настоящей содержательной реформы. Необходимо децентрализовать саму систему правоохранительных органов. Мы считаем, что должны быть введены механизмы прямого контроля гражданского за правоохранительными органами. Ну, например, выборы, собственно, глав этих самых районных отделов полиции. Мы настаивали на том, чтобы сокращение происходило в первую очередь за счет центрального аппарата и специальных подразделений МВД, таких как ОМОН, внутренние войска, то есть люди, которые не очень эффективны при борьбе с преступностью. Мы предлагали поменять критерии эффективности работы полиции и вместо палочной системы знаменитой полиции ввести в качестве критерии эффективности оперативную обстановку на месте. То есть, грубо говоря, если в вашем районе преступности меньше, чем в соседнем, значит, у вас полиция работает лучше, ее нужно поощрять. Но, к сожалению, ничего из этого не было учтено. К сожалению, реформа, по сути, свелась к переименованию, и именно поэтому мы продолжаем наблюдать скандалы, связанные с издевательствами полицейских, с очень низким уровнем их подготовки, с тем, что они просто зачастую не справляются со своими основными обязанностями. По-прежнему, к сожалению, правоохранительные органы очень коррумпированы.
А каким образом можно было бы снизить уровень коррупции в этом ведомстве?
Уровень коррупции снижается только благодаря механизмам жесткого общественного контроля, с одной стороны, и политической воли. Но на практике этого реализовано не было, и, честно говоря, заинтересованности власти, вот политической воли власти в проведении настоящей содержательной реформы тоже не было видно. Такое впечатление, что это был просто рекламный ход, направленный на то, чтобы в преддверии выборов показать обществу, что власть хоть что-то делает. Но обмануть людей здесь не получится, потому что правоохранительный орган, люди с ними сталкиваются практически каждый день и видят, что что как вы не называете там полицейскими, там копами, как вы их не наряжаете, все равно, по сути, это осталась та же самая неэффективная, зачастую коррумпированная, зачастую преступная милиция, с которой мы имели дело на протяжении всех последних лет.
Это был Илья Яшин, один из лидеров движения «Солидарность». Социологи из Высшей школы экономики, в числе прочего, выясняли, как складываются отношения полицейских с населением. Абсолютное большинство, 96% опрошенных в России полицейских, заявляют, что поддержка со стороны населения для них важна. При этом многие из них уверены, что люди их недостаточно ценят. Причем такая картина наблюдается во всех трех странах, где проходило исследование. А вот что думает по этому поводу офицер московской полиции, пожелавший остаться неизвестным.
Как правило, ценят как? Пока по шапке не двинули, соответственно, милиция никому не нужна. Как только человек сам на своей шкуре что-то испытал негативное, обращается за помощью. Ну и дальше в результате отношения зависит от того, насколько человеку помогли или не помогли. В общем-то, гражданская позиция нашего народа такова, что пока вот ему что-то не досталось от кого-то, то ему сотрудники не нужны, и помощь сотрудникам оказывать незачем.
Вы часто чувствуете недоверие со стороны людей?
В большей степени, наверное, это касается не недоверия со стороны людей как такового, но безусловно, что образ полицейского и сотрудника милиции, неважно как называть, он в общем сформирован в значительной степени средствами массовой информации и подан негативный, и народ привык воспринимать как негативный. Опять же, вот в рамках того, что необходима борьба с коррупцией, она необходима. Под это получается ряд программ. Он в общем-то обоснован. Но если представить вот этот массив вот этих вот программ и давление этого массива на, скажем так, мозги публики, то что получается на выходе? Восприятие каждого как потенциального коррупционера.
Как вы оцениваете уровень своих доходов? Хватает ли вам зарплаты? Есть ли у вас дополнительные заработки помимо оклада?
Ну, то, что зарплату в некотором смысле повысили, это безусловно. То, что это повышение скушает инфляция, это точно так же безусловно. Ну, а что касается иных доходов, ну, согласно нашему законодательству, мы имеем право получать какие-то иные доходы только от трех видов деятельности. Педагогической, научной и творческой.
Да, вот вы сказали, что, безусловно, необходимо бороться с коррупцией в рядах полиции.
Безусловно.
А что для этого нужно делать?
Я думаю, что не столько привлекать СМИ и, скажем так, раскачивать волну в публике, сколько бороться внутрисистемными методами.
Ну вот скажем, повышение зарплаты – это эффективный метод борьбы с коррупцией в полиции?
Отчасти эффективно. Если нам сейчас дают зарплату, то, грубо, она похожа на то, чтобы, ну, брюки не падали. Зарплата должна быть такой, чтобы сотруднику хватало не только на себя, но и каким-то образом содержать близких себе людей. Но просто самой вот этой вот однолинейной системой ничего не решишь. То есть, и с одной стороны поднять зарплату, а с другой стороны сделать жесткие рамки, что если человек какими-то своими действиями он себя дискредитировал, то он должен быть однозначно уволен, и у него не должно быть открытой дороги к устройству в какие-то иные структуры. Если у него будут реальные проблемы при трудоустройстве дальше, он будет думать лишний раз, нужно ему какой-то левый доход или не нужен.
Это был один из сотрудников московской полиции. Подведем итог. У многих полицейских есть дополнительные заработки, которые не всегда законны. Структура доходов этой группы населения в трех странах, имеющих социалистическое прошлое, то есть в России, Болгарии и Казахстане, как показало социологическое исследование, примерно одинаково. Отношение к реформе российских правоохранительных органов внутри самой системы пока довольно противоречиво. При этом и эксперты, и сами полицейские отмечают несовершенство системы, по которой оценивается эффективность работы полиции.
О том, что думают российские полицейские о реформе МВД, рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В среду Испания и Европейский Союз потребовали от Боливии компенсации за национализацию местной электросети, принадлежавшей испанской компании Red Electrica. Это второе решение об экспроприации на континенте за последние 15 дней. Недавнее решение президента Аргентины Кристины Фернандес по мужу Киршнер экспроприировать филиал испанской энергетической компании Repsol вызвало также отрицательную реакцию и сомнения в целесообразности дальнейших инвестиций в Латинскую Америку, рассказывает Виктор Черецкий.
В Испании решение в отношении Repsol было услышано в исполнении автора. Телевидение транслировало выступление Фернандес Киршнер, в котором она сначала раскритиковала работу компании, а потом объявила об ее экспроприации без каких-либо компенсаций владельцам. Один из наиболее веских доводов главы Аргентины – изгнанию испанцев от души порадовался бы ее покойный супруг, бывший президент Нестор Киршнер. Как пишет в эти дни испанская пресса, в Аргентине, в отличие от Северной Кореи, где власть переходит от отца к сыну, она переходит от мужа к жене. Страной в свое время управляло семейство Перон, теперь Киршнер. Вспоминая супруга покойника, Фернандес прослезилась под горячие аплодисменты сторонников, боевиков из подконтрольной ее сыну Максиму группировки Кампора.
Единственное, о чем я сожалею, что Нестор сейчас не видит меня. Тем не менее, мне хотелось бы, чтобы он был сейчас здесь, потому что он всегда хотел вернуть стране энергетическую компанию. Всегда, всегда.
В своем выступлении Фернандес жаловалась на Репсоль, что она где больше заботилась о доходах своих акционеров-испанцев, чем о наращивании добычи нефти и газа. А посему Аргентине, располагающей значительными природными запасами, пришлось в конце концов ввозить импортное горючее. Именно политика Репсоль, по словам Фернандес, повлекла за собой глубокий экономический кризис и нищету аргентинцев. После этого президент Репсоль, испанец Антонио Бруфау, тщетно доказывал, что в последние годы, готовя экспроприацию, аргентинские правители мешали ему работать, не давая развивать производство. Бруфау услышали разве что представители аргентинской оппозиции. Так газета «Насьон» напомнила читателям, что Репсоль является известной в мире и весьма серьезной компанией, работающей самостоятельно в 18 странах, а еще в десятке стран в сотрудничестве с другими фирмами. Издание называет экспроприацию преступлением, совершенным в нарушении Конституции Аргентины и международных соглашений, а посему подрывающим доверие к стране и заслуживающим наказания. Конец цитаты. Еще более категоричен в своих высказываниях крупный оппозиционный политик, мэр столицы Буэнос-Айреса Маурисио Макри.
Решение об экспроприации компании направлено в первую очередь против граждан Аргентины. Оно принесет нам одни беды. Нам и так не очень доверяют на международной арене, а теперь к нам будут относиться как к откровенным ворам и мошенникам. Кстати, с помощью экспроприации правительству не удастся скрыть от народа провал своей экономической политики, на что оно очень рассчитывает.
В своем выступлении Кристина Фернандес пыталась представить решение об экспроприации не как выходящее за рамки норм и правил международного сотрудничества, а как вполне нормальное и отвечающее настроениям государств Латинской Америки, где якобы все народы борются с иностранной зависимостью. Поддержка действий Фернандес последовала из Венесуэлы. В обещании помощи Венесуэлы особо никто не поверил, учитывая, что в нефтяной отрасли этой страны работают в основном специалисты-иностранцы. Одновременно многие страны осудили политику Фернандес в отношении Репсоль, а президент Мексики Фелипе Кальдерон заявил об этом открыто.
Очень жаль, что правительство Аргентины во главе с нашей коллегой Кристиной Фернандес приняло решение, которое никому не принесет добра.
Не заставило себя ждать отрицательной реакции на экспроприацию со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. Через высказывания высокопоставленных американских и европейских политиков на эту тему красной нитью проходит идея – экспроприации в современном глобализованном мире неприемлемы. Если Аргентина хочет оставаться среди цивилизованных стран, она должна уважать международные законы и нормы. Псевдореволюционный популизм, подыгрывание малограмотной националистической толпе, чреватые губительными последствиями, включая международные экономические санкции, пишет испанская газета «Мунду». Депутат парламента Испании, доктор экономики Эльвира Родригес.
К сожалению, Кристина Фернандес игнорирует мнение своих же экспертов. Она не опирается на Буэнос-Айрес, где сосредоточена интеллектуальная элита страны. Она ищет доверенных лиц и электорат в глубинке, в самых отсталых районах, которые в свое время служили опорой ее мужу. В ход идет откровенная популистская демагогия, рассчитанная на малограмотных, не разбирающихся в политике и тем более экономике людей. Дескать, отберем добро у чужаков и заживем как в раю. Но это, разумеется, пустые обещания, учитывая, что у Аргентины нет ни специалистов, ни денег для вложения в добычу нефти и газа. Ну а любой иностранный капитал, думается, пока воздержится от бизнеса в этой стране.
Кстати, Испания уже объявила, что любая международная компания, которая захочет заменить Репсоль в Аргентине, будет рассматриваться ею как недружественная. Мадрид будет добиваться принятия против подобной компании международных санкций. Впрочем, пока таких компаний нет. Ведь случай с испанской Репсоль далеко не первый аналогичный в Аргентине. У страны, как отмечают наблюдатели, поистине дурная слава по части привлечения иностранных инвесторов. К примеру, Аргентина не желает выполнять решения международного арбитража Центра по урегулированию инвестиционных споров в отношении выплаты 300 миллионов долларов компенсации бывшим американским инвесторам. Разумеется, не собирается она и платить Испании 8 миллиардов евро стоимость аргентинского филиала «Репсоль». Испанский адвокат, бывший член Высшего совета юридической власти Кристина Альберти.
Кристина Фернандес приверженка левацкого латиноамериканского популизма, который насаждается на латиноамериканском континенте Венесуэлы. Она открыто симпатизирует Уго Чавесу и, похоже, пытается подражать ему. Он ведь тоже не останавливается перед национализацией предприятий, пренебрегая частной собственностью, вершит, что ему заблагорассудится.
Между тем, как утверждают испанские средства информации, в последние годы «Репсоль» и другим иностранным компаниям приходилось сталкиваться в Аргентине с подлинным рэкетом со стороны властей. Это сейчас Фернандес утверждает, что проводит экспроприацию для народа, который якобы станет ее подлинным хозяином. А вот, к примеру, несколько лет назад тогдашний президент и супруг Кристины Киршнер заставил «Репсоль» под угрозой национализации продать крупный пакет акций своему приятелю, местному дельцу Энрике Эскенази, который финансировал его предвыборную кампанию. Причем продажа была довольно своеобразной. Эскенази получил возможность расплачиваться за акции постепенно, за счет прибыли, которую он собирался получать от испанской компании. Подобные факты, а также нынешняя экспроприация «Репсоль» заставляет комментатора испанского телеканала «Интерэкономия» Хайме Гонсалеса утверждать, что популизм – лишь прикрытие для аргентинских экспроприаторов.
Речь идет о маневрах с исключительно корыстными целями. Многие наблюдатели сходятся на том, что установить личный контроль над нефтяными и газовыми месторождениями страны желает 35-летний Максима, сын Кристины. Он является вторым по влиянию человеком в стране после своей матери и, похоже, не нуждается в испанском присутствии в Аргентине. Его цель – личное обогащение, поэтому он и хочет завладеть предприятием.
Вместе с тем же желая быть объективным, журналист Хайме Гонсалес упрекает в случившемся не только руководство Аргентины, но и «Репсоль», которая, видя ситуацию в этой стране, проявляла недальновидность и продолжала осуществлять капиталовложения. Теперь, кроме всего прочего, речь идет о потерянных вложениях тысяч мелких акционеров, представителей испанского среднего класса, в том числе пенсионеров. Кстати, Гонсалес не одинок в своих оценках ситуации в Аргентине. На особенности политической ситуации в этой стране обращает внимание член руководства правящей в Испании народной партии Алисия Санчес Камачо.
Алисия Фернандес говорит, что компания отныне станет общенародным достоянием, будет принадлежать всем. На самом деле ни для кого не секрет, что основные барыши будет получать ее семья и некие приближенные олигархи. Действуют они бесконтрольно, ведь в стране исполнительная власть фактически не подотчетна парламенту. Фернандес, говорят, в парламенте даже и не появляется. Что касается правительства, то наиболее важными государственными делами занимаются не министры, а лично сын президента. Он действует через своих доверенных лиц. Именно так сегодня управляется Аргентина. Чего можно ожидать от страны, где исполнительная власть ни перед кем не отчитывается? Речь идет о весьма своеобразной демократии. Это совершенно очевидно.
Пресса отмечает, что благоприобретенный капитал клана Киршнер-Фернандес за годы президентства уже составляет десятки миллионов долларов. И все же, можно ли что-то конкретно предпринять, чтобы побудить Аргентину соблюдать международные нормы, вернуть компанию или хотя бы выплатить за нее компенсацию? Испания до сих пор пытается решить проблему мирным путем, посылает в Аргентину высокопоставленных эмиссаров. Однако в случае неудачи их миссии не исключаются и ответные жесткие меры. О мерах говорится в эти дни в Евросоюзе. В частности, речь идет о возможной отмене таможенных льгот, которыми пользовались до сих пор аргентинские товары в странах ЕС. К этому призвал Европарламент. Министр промышленности Испании Хосе Мануэль Сорья.
Разумеется, действия Аргентины не могут остаться без ответа. Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как нас грабят. Правительство уже предупредило, что решения Фернандес будут иметь негативные последствия для Аргентины. Речь идет о конкретных мерах в области экономического сотрудничества. Наш министр иностранных дел в настоящее время осуществляет серию консультаций в рамках Евросоюза с латиноамериканскими государствами и Соединенными Штатами.
В отношении критики в свой адрес Кристина Фернандес заявила, что не будет реагировать на нее, поскольку речь якобы идет об оскорблениях в адрес аргентинского народа, который она представляет. Между тем, в Испании, наоборот, все, кто анализирует позицию Аргентины, особо оговаривают, что у испанцев нет никаких претензий к ее народу, с которым Испанию связывает общая история, язык и культура. Вот выступление ведущего тележурналиста Альфонсо Рохо.
Одна из мистерий 20 века и начала века нынешнего – это постоянные экономические провалы Аргентины. Почему страна, которая дала миру 5 нобелевских лауреатов, лучших футболистов, которая располагает природными богатствами и образованным населением, живет в нищете и в условиях постоянного экономического краха? Ответ напрашивается лишь один. Все дело в порочной политике тех, кто руководит этой страной.
Тем временем в Испании уже ходят слухи, что Аргентина скоро возьмется за действующую на ее территории испанскую компанию, занимающуюся телефонной связью, а именно телефонику с капиталом в 3,5 миллиардов долларов. И это непременно случится, считают наблюдатели, если Испания и ее партнеры по Евросоюзу не предпримут против правящего в Аргентине клана решительных мер давления.
О последствиях национализации в Боливии Виктор Черецкий расскажет в одном из ближайших выпусков нашей программы. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они вылили 300 с лишним тонн дизельного топлива в наш...
Все высшие должностные лица субъекта будут избираться прямым...
Три, в кавычках, подарка от вооруженных сил.
Владимир Путин уже попрощался с министрами и аппаратом.
Кто из нас отстаивает интересы человека, труда?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.